Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Карл Поппер, помнится, говорил, что история смысла не имеет. Карл Раймонд Поппер, сэр, между прочим, австрийский и британский философ и социолог, конечно, одна из самых интересных философских, во всяком случае, фигур 20 века. Ну, да, впрочем, тут пойди разбери, что вообще имеет смысл. Ну и к тому же, если уж говорить о Карле Поппере, то и с фальсификациями или, точнее, с фальсифицируемостью у него было все в порядке. Что, ну, как тут не вспомнить принцип, который он сформулировал еще в 1935 году, принцип, который сегодня носит такое общее название, критерий Поппера, критерий фальсификации, суть которого в том, что любая теория может быть фальсифицируемой и, таким образом, научной, если она может быть опровергнута через постановку какого-либо эксперимента, даже если такой эксперимент не был реализован. Ну, то есть, исходя из критерия Поппера, ни одна научная теория не может быть на 100% неопровержимой, а уже опираясь на это, есть возможность отделить научное знание от ненаучного. То есть фальсифицируемость представляет собой необходимое условие научности любой теории, да или даже простого утверждения. Я, признаться, не помню, обращались ли мы к взглядам, к учению, к идеям Поппера в проекте «Философия» здесь в «Объекте-22». Что-то не припомню, честно говоря, кажется, все-таки нет. А может быть и да. Но, в общем, это легко проверить. Есть подкаст и на сайте «Маяка», и в iTunes, в подкастах, и в разных других источниках, платформах и так далее. Проект «Философия», он так, собственно говоря, и называется, ну, то есть без слова «проект». Ну, а сегодня, конечно, наши исторические посиделки, будем отделять научное знание от ненаучного, ну, или, по крайней мере, не пытаться искать ни в чем никакого смысла, а просто обратимся, как обычно, к некоторым событиям, явлениям, личностям исторической науки. Что там, где, как происходило. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и у меня на календаре 5 августа. Именно этот день будет меня сегодня занимать. И вначале к религиозным мотивам, без них никуда. Когда мы говорим об истории, все-таки религиозная жизнь, это и пояснять, наверное, не нужно, на протяжении довольно долгого времени являлась центром, если хотите, человеческой жизни и общественной жизни вообще. И вот, например, первая история, которая меня сегодня заняла, это, собственно, даже не история. Это оказалось целый праздник. В Иране сегодня отмечается Исламский день прав человека. Я, признаться, не знал, что есть такой какой-то отдельный Исламский день прав человека. Естественно, мне стало интересно посмотреть, что это такое. Действительно, праздник, отмечаемый в Иране ежегодно, 5 августа. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1990 году, в Каире, министры иностранных дел стран-участниц Организации Исламского сотрудничества, следуя идеям ислама, приняли такую отдельную исламскую декларацию прав человека, которая также известна как Каирская декларация о правах человека в исламе. И создана она была даже не в качестве, что ли, дополнения, а в ответ на всеобщую декларацию прав человека, которая, ну, вроде как существует, и к которой, конечно, очень хочется обращаться и как-то с ней жить местами. Но здесь Исламская декларация прав человека, разумеется, содержит исламскую точку зрения по разным вопросам. Состоит она из 25 статей. Введение начинается со слов правительства, государств, участников, организации исламского сотрудничества, подчеркивают роль цивилизации, истории исламского народа, которого Бог избрал как самого лучшего. Далее идут статьи, содержание которых схоже, в общем, с содержанием всеобщей декларации. Например, в исламском варианте также говорится о политической свободе, о социальной свободе, о том, что государство и общество должны обеспечивать эти свободы. И документ запрещает нарушать права и свободы общества и личности. Но дальше выясняется, что там прописаны законы, которым не уделено внимания во всеобщей декларации. Например, запрет колониализма и право с ним бороться, или право защищаться при угрозе жизни, или право жить в благоприятной окружающей среде, и право на религиозную безопасность в дополнение к правам на безопасность жизни, семьи и чести. И кажется, что вроде какие-то положения это правильные, но если прям вникать в этот текст, то там, конечно, возникают моменты, которые довольно активно критикуются. То есть, да, с одной стороны, Каирская декларация гарантирует невоюющему, заметьте, мирному населению, в том числе и раненым, больным и даже военнопленным, право на продовольствие, жилье, безопасность и лечение даже в военное время. Декларация дает и мужчинам, и женщинам право на брак, независимо от их расы, цвета кожи или национальности, но не религиозные принадлежности. И Каирская декларация подвергается критике, в первую очередь, конечно, за то, что она не гарантирует свободу вероисповедания. И, в частности, право каждого человека там, выбирать или изменять свою религию. Было сделано совместное большое заявление Международным гуманистическим и этическим союзом, есть и такой, и Ассоциацией Всемирного просвещения, и Ассоциацией граждан мира есть и такие, в котором говорится, что Каирская декларация при там, некоторых ее достоинствах все же ограничивает права человека, свободу вероисповедания и свободу слова. Каирская декларация прав человека в исламе, несомненно, является попыткой ограничить права, закрепленные во всеобщей декларации прав и международных пактах. И именно поэтому она не может рассматриваться в качестве дополнения к всеобщей декларации. Например, член Международной комиссии юристов Адама Диенг подверг критике Каирскую декларацию, утверждая, что она серьезно утверждает межкультурному диалогу, на котором основаны международные договоры по правам человека, что она вводит невыносимую дискриминацию в отношении немусульман, дискриминацию в отношении женщин, и также он утверждал, что Каирская декларация использует шариат для оправдания законности такой практики, как телесные наказания, ущемляющие достоинство человека. Ну и раз уж мы об этом заговорили, то надо, наверное, заметить, что, помимо всего прочего, существует еще и отдельная арабская хартия прав человека. Это международный договор, принятый Лигой арабских государств в 2004 году, в 2008 он вступил в силу. И вступил он в силу после ратификации 7 участниками Лиги арабских государств. Первая версия хартии была принята еще в 1994 году, но была подписана лишь Ираком. И в силу так и не вступил, хотя некоторые говорят, что она была подписана только Иорданией. В общем, там тоже как-то все запутано. Но вот на сегодня ее ратифицировали Иордания, Бахрейн, Ливия, Алжир, Кувейт, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, ну и так далее, и так далее. Некоторые страны подписали, но не ратифицировали, например, Египет или Марокко. И основой этой хартии являются тоже исламские нормы и Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур в свое время приветствовала вступление хартии в силу, а после письма протеста высказала критику хартии за то, что она приравнивает сионизм к расизму, критикуют эту хартию за, опять же, подход к правам женщин, за подход к правам иностранцев, а также, например, за допущение смертной казни в отношении несовершеннолетних. В общем, удивительные, конечно, вещи. Документы есть в открытом доступе. Можете пойти и почитать, довольно увлекательно.
Стаховский лайф на маяке.
Еще одна вполне религиозная история. Сегодня это 5 августа 1420 года. Чешские табориты в этот день вроде как выдвинули свою программу 12 пражских статей, требующих уничтожения роскоши, нравственного зла, отмены иконопочитания и разных других моментов. Но, в общем, есть повод разобраться с религиозным движением таборитов и познать их правды и неправды. Что пишут источники по этому поводу? Религиозное движение таборитов – это радикальное крыло гуситов. Ну, с гуситами вроде как все понятно, да? Чешское, реформаторское, религиозное движение, названное по имени Яна Гуса, 15 век, все как надо. Ян Гус – весь из себя чешский проповедник, весь мыслитель, идеолог, собственно говоря, конечно, чешской реформации. Одно время он был ректором Пражского университета даже. Ну, да ладно. И движение гуситов, после того, как оно возникло, разделилось, как это часто бывает, на два течения. Собственно, на таборитов и на умеренных. В состав таборитов входили крестьяне, основная масса горожан, бедные рыцари, а в состав умеренных входили зажиточные бюргеры и большинство дворян. Табориты по горе... Ну, поскольку речь идет о Чехии, то я не уверен с ударением, но, видимо, если речь идет о Чехии, то все-таки Табор должна она называться, а не Табор. Хотя гора Табор названа по аналогии с горой Фавор в Галилее. И гора Табор – это место, где был основан первоначальный лагерь приверженцев этого движения. Конечно, политические моменты, конечно, социальные элементы. И если религиозные убеждения таборитов и не были лишь формой, в которую вылились эти элементы, то, во всяком случае, социальное и национальное чувство играло у них весьма важную роль. Чехи в то время, напомню, страдали от немецкой экспансии, связанной с влиянием католической церкви, и в политическом отношении табориты стремились к уничтожению королевской власти, и все свои нападки направили на короля Сигизмунда, которого еще на Семи в Чаславе называли гонителем священных прав народа, врагом чешского языка, врагом веры. «Да ведает каждый немец, чех и латинянин», — говорил Сигизмунд, «что я с нетерпением жду того времени, когда смогу утопить всех виклифистов и гуситов». Виклифисты — это последователи Джона Уиклифа, английского богослова, основателя учения виклифистов, и его идеи повлияли на разные движения. Идеалом таборитов в политическом смысле была демократическая республика. Они отрицали всякую иерархию, и духовную, и светскую, понятно, что в 15 веке это мало кому понравится. Основой их общественной организации была община, причем у них строго различались общины военные и семейные. И понятно, что военные занимались исключительно военным делом, а семейные – ремеслами, сельским хозяйством и добычей всего, что нужно для войны. И, как я уже сказал, табориты стремились к уничтожению господства немцев и к установлению полной самостоятельности, независимости чешского народа. И главный контингент таборитизма, да, это все-таки низшие слои, скажем аккуратно, ну, то есть крестьяне, мелкие мещане. Они, конечно, опять же, как это часто бывает, были буквально пропитаны ненавистью к католическому духовенству, которое, впрочем, как и церковники многие сегодня, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, с одной стороны, проповедуют милосердие, любовь к ближнему, нестяжательство и все такое прочее, а на самом деле эксплуатируют этого ближнего немилосердно. Духовенство живет в роскоши, в богатстве, народ обложен в это же самое время податями и налогами. Например, пражскому архиепископству принадлежало порядка 900 сел в то время и множество городов, из которых иные равнялись по величине и благосостоянию городам королевским. Кроме того, духовенство обладало довольно серьезными привилегиями. и привилегии эти были столь огромные, что даже короли периодически поглядывали на них косо и подумывали, не ограничить ли, ну, хоть какие-нибудь моменты. Поэтому совершенно неудивительно, что в 1419 году при первом призыве со стороны вожаков радикального таборитизма массы народа двинулись на гору Табор, главный оплот таборитизма, и никакие угрозы со стороны властей и господ не могли удержать этого движения. Многие люди просто бросали свое имущество или там продавали его за бесценок, сжигали свои дома, чтобы никому не досталось, расторгали все общественные связи, иногда даже семейные связи. И народ нашел утешение в этом новом учении, которое все равно оставалось религиозным, все равно оставалось христианством, а значит, было основано на священном писании. Ну и, кроме того, родной язык, это всегда как-то привлекает. Опять же, раз уж мы говорим о 15 веке, надо понимать, что религия была для очень многих совершенно непонятным каким-то абстрактным учением. Там что-то поп с кафедры в церкви говорит. Что он там говорит? Пойди его разбери. На какие ступени? Машет он своей, значит, книжечкой. А что написано в этой книжечке? Кто ее, даже если поверить, что это все божественные откровения, крестьяне неграмотные, как, что вообще? Ну, понимаете. И какие-то заумные слова, и все думают, господи, да что ж такое-то? А здесь, вроде как, все стало довольно просто. Религия – это реальное воплощение божественной любви и милосердия. То есть все как-то было моментально расставлено по местам, и ничего больше, простыми словами. И, естественно, опять же, как это часто бывает с религиозными деятелями, когда что-то откалывается от чего-то другого, то вот это что-то отколовшееся идет крушить то, от чего оно откололось. И, конечно, табориты разрушали храмы, украшения, уничтожали картины. И, в общем, это был настоящий вандализм, который тоже можно понять. Так было всегда, и объясняется это всегда совершенно одинаково, мол, нам ненавистны покровители искусства. Духовенство, бароны, богатые горожане, да и само искусство. Ну, что это такое вообще? Подрисовали каких-то картинок непонятных, грех, разврат и все такое прочее. Но надо отдать им должное, светскую науку они тоже с этой точки зрения осуждали. Да и латынь туда же. Что до жизни, это, в общем, такая нормальная религиозная конструкция, такое сектантство с некоторой точки зрения. Впрочем, секта от религии, мы знаем, отличается только числом последователей. И в данном случае совершенно любой человек мог присоединиться к таборитам. Вы могли прийти туда, на гору Табор, совершенно безразлично, какому социальному классу вы принадлежали. Вы туда приходите, вы моментально становитесь братом или сестрой. До обеда священники поочередно исполняли разные обязанности, проповедовали, исповедовали, причащали. В полдень все сообща совершали братскую трапезу. Еда, которую приносили и гости, делилась поровну между всеми, различия между моим и твоим не существовало, всякие увеселения были изгнаны, соблюдалась полная, как говорят, нравственная чистота, ну а остаток дня проходил в беседах о лучшей жизни. Некоторые авторы склонны приписывать таборитам определенные коммунистические воззрения. Если к указанным чертам таборитского движения прибавить еще целую массу гуманных требований, которые они поставили на своем знамени, как, например, веротерпимость или уничтожение смертной казни, то, в общем, это было довольно удивительно для 15 века. Ну, то есть, как всегда, что-то совершенно прекрасно, но вот уничтожение картины науки, это, конечно, не очень прекрасно. В общем, многие в Европе удивились этому движению, но, как опять же это часто бывает, мечты таборитов, не находя подходящей почвы, скоро потерпели крушение.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, наши исторические посиделки, у меня 5 августа на календаре, именно эта дата меня сегодня занимает. Но давайте в первой части, как-то очень много говорили сегодня о религии, ну, впрочем, почему бы и нет, тоже история. Но сменим, пожалуй, тему. Есть предложение отправиться в Санкт-Петербург. В любой непонятной ситуации езжай в Санкт-Петербург. Есть парочка событий, связанных с городом на Неве. И первое – это 1826 год. В Санкт-Петербурге в этот день был открыт Банковский мост через тогда Екатерининский канал, сейчас это канал Грибоедова. Банковский мост, разумеется, один из самых известных мостов Санкт-Петербурга, хоть он и небольшой, да, это мост не через Неву, а такое маленькое, аккуратненькое, но знаменитые его грифоны хоть раз в жизни, ну, хотя бы на картинке или в кино, видел, наверное, каждый. Но надо ли пояснять, где находится Банковский мост? То есть это, в общем, сразу за Казанским собором, ну, если вот со спины, что называется, подходить, не со стороны Невского, а с обратной стороны. Мост, разумеется, пешеходный, и соединяет он Казанский и Спасские острова. Построен действительно в 1825-26 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. И на сегодняшний день Банковский мост вообще всего лишь один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге. Второй мост – это Львиный, тоже через канал Грибоедова. А третий – это Почтамский мост через Мойку. Да. Фигуры крылатых львов, работы скульптора Павла Петровича Соколова. Он же создавал и львов на Львином мосту, так что вполне известная личность. И спасибо большое за эти прекрасные скульптурные группы. Для жителей Петербурга, конечно, не секрет, почему Банковский мост называется Банковским. Он получил название по расположенному рядом ассигнационному банку. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный экономический университет, но тогда здание банка. Необходимость строительства этого моста была вызвана ростом населения в районе, прилегающем к Екатерининскому каналу. Сейчас это канал Грибоедова. И одновременно с Банковским составлялся проект второго цепного пешеходного моста через канал Львиного. И 18 февраля 1925 года оба проекта были утверждены. Летом того же года началось строительство моста, и предполагалось завершить работы к октябрю того же года. Но из-за задержки с изготовлением металлических частей моста сборка началась только весной 1826-го. Для строительства опор была разобрана забутовка набережной, но, правда, без разборки гранитной облицовки, изготовление чугунных и металлических частей, а также сборку элементов на месте строительства производил завод «Берда». И, в конце концов, мост был открыт для движения 24 июля или 5 августа. У нас, как всегда, проблемами со старым, с новым стилем. Но это совершенно не важно. Главное, что есть повод вспомнить об этом прекрасном сооружении. Конечно, особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов. Я вот сам назвал их грифонами, но это вообще не грифоны, потому что у грифонов голова орла. А здесь, в общем, нормальные себе такие львы, я бы даже сказал, львицы местами. У них с гривой там как-то не все в порядке. Такие они гладенькие, если, конечно, не присматриваться к разным частям тела. Так что это крылатые львы, давайте будем называть их все-таки правильно. И мифические крылатые львы, изображения которых раньше встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в таких огромных размерах и украсили улицу. Скульптуру предполагалось чеканить из медных листов, но затем фигуры высотой в 2 метра 85 сантиметров отлили из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, а крылья их были отчеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом. Согласно городской легенде, если погладить головы или крылья львов, они принесут удачу и помогут в работе или учебе. Также появилась традиция вкладывать вкладывать монетки и записки с желаниями в пасти скульптур. Понятно, что подобное постоянное воздействие наносит существенный урон скульптурам, значительно ускоряя процесс разрушения, и в 2009 году с крыльев только что отреставрированных львов соскоблили позолоту. Второе петербургское событие этого дня датируется 1913 годом. Тогда сгорел деревянный Петровский дворец, который, как нетрудно догадаться, находился на Петровском острове в Санкт-Петербурге. Петровский остров – один из самых известных в северной столице, ну, по крайней мере, потому что там находится стадион Петровский, а также есть Петровский парк с прудом. Вообще, этот остров, конечно, носил древнее финское название «Патсасари», то есть «Столбовой остров», и до основания Петербурга остров в том числе имел и русское название, тоже «Столбовой остров», и как финское, так и русское название было дано, вероятно, в связи с вытянутой формой острова, а современное название впервые упоминается в точном известии о новопостроенной его царским величеством Петром Алексеевичем на Большой реке Неве и Восточном море крепости и городе Санкт-Петербург, написанном голландским резидентом в 1713 году. И, по словам автора, говорят, его царское величество там прежде иногда развлекал, поэтому остров и был назван его именем. В XVIII веке на территории острова размещались склады с продовольствием и другими товарами. В 1768 в юго-восточной части Петровского острова был сооружен деревянный дворец для императрицы Екатерины II. Собственно говоря, он-то и сгорел. Вокруг него и был разбит парк во французском стиле. От здания расходились 8 прямых аллей, 2 аллеи протянулись вдоль острова на месте бывшей Петровской просеки и стали затем Петровским проспектом. Сейчас там, конечно, бум жилищного строительства. Есть генеральный план развития Петербурга до 2025 года. И согласно этому плану, там должно быть построено 1,5 миллиона квадратных метров. Половина из них жилые. Многоквартирными комплексами будет занято 29% территории острова, 14% дадут под общественно-деловые здания, 20% останется под парком и рекреационными сооружениями. Ну, давайте зафиксируем эту информацию в 2025 году, посмотрим, что же там в конце концов со всем этим делом приключилось.
Стаховский лайф на маяке.
Под занавес давайте все-таки к родившимся сегодня. Тут есть на кого обратить внимание. Ну, в первую очередь, это Илья Репин и Ги де Мопассан. Всех поклонников спешу поздравить. Но я бы обратился сегодня к фигуре, которая не вызывает никаких вопросов у любителей Скандинавии, в частности, Норвегии. А в более широком смысле, может быть, этот человек не настолько известен, а надо бы. Зовут его Ивар Осен. Родился он 5 августа 1813 года, ну, тогда еще в датско-норвежском государстве, а умер в уже объединенном королевстве Швеции и Норвегии. Такая забавная географико-политическая подробность. Ивар Андреас Осен был норвежским филологом, лексикографом и поэтом, который в первую очередь известен как создатель одной из письменных форм норвежского языка, то, что сегодня мы называем «нюнорск» или «нюношк». Это действительно одна из форм современного литературного норвежского языка, то есть периодически его попросту называют отцом современного норвежского языка. И все, ну, без подробностей. Это не совсем так, тут есть нюансы, которые я пояснил, но, да, тем не менее, в общем, значение его совершенно никто не умаляет. Он очень работал над сбором норвежских диалектов и объединением вообще, и унификацией, может быть, даже какой-то норвежского языка, и норвежской грамматикой, и составлял норвежский словарь. Ну, а помимо этого написал и некоторое количество стихотворений. Самое известное – это, конечно, такое патриотическое стихотворение, оно называется попросту «Норвежец», и там он прославляет свою родину с этой суровой северной природой, но очень красивой, конечно, природой, хотя здесь я как-то лицо заинтересованное, поскольку сам парень северный, то вот все вот это северно-скандинавское, лапландское и дальше заполярно-кружное, это все, конечно, мое родное, между гор и холмов, возле моря обрел норвежец свою родину, там заложил он фундамент, там он построил свои дома. Иногда зимой он думал, лучше бы мне быть в теплых краях, но лишь засияло солнце на холмах, и мысли его обратились к родным берегам. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.